Второзаконие, урок 35, главы 25 и 26.
На прошлом уроке мы закончили обсуждение некоторых законов 25 главы книги Второзакония, которые вращаются вокруг Божьего принципа фундаментальной справедливости для людей по отношению друг к другу. Эти законы были даны в контексте ситуации, когда жена вмешалась в драку, которую затеял ее муж с другим мужчиной, и чтобы помочь мужу победить, схватила гениталии противника своего мужа. Это вылилось в закон о недопустимости использования двух разных наборов мер и весов, используемый с очевидным намерением обмануть людей.
Сразу за этими двумя законами следует закон, обсуждение которого мы начнем сегодня. Закон из книги Второзакония 25:17. Этот закон велит Израилю всегда помнить, что их заклятый враг – амаликитяне, и что, когда придет время, Израиль должен уничтожить этот нечестивый народ. Давайте перечитаем небольшой раздел книги Второзакония, в котором говорится об этом предостережении.
Перечитайте 25 главу книги Второзакония с 17 стиха до конца главы. Кто такие амаликитяне, о которых Иегова желает, чтобы Израиль никогда не забывал их и в конечном итоге уничтожил? Что ж, если бы Господь не решил поставить их во главу угла, как архетипических врагов Израиля, на самом деле они были бы ничем не примечательным народом, о котором мало что известно. Книга Бытие говорит нам, что Амалек был внуком Исава, Исав был братом-близнецом патриарха Иакова, который был рожден сыном Исава Елифазом. Следовательно, Амалек был родственником Израиля и был семитом, но поскольку он не был евреем, это автоматически означает, что Амалек и амаликитяне были язычниками. Тем не менее, народ, который породил Амалек, вырос в нацию, которая была особенно злой в глазах Бога. На самом деле я утверждаю, что они представлены в Библии как прообраз, образец, возможно, даже как воплощение врага Израиля. Обратите внимание на то, как Бог говорит в этих стихах, что Израиль никогда не должен забывать, что Амалек сделал с ними. Что Амалек напал на Израиль, когда они пытались вырваться из тисков фараона и отправиться в землю обетованную. У Амалека не было никаких разумных причин ненавидеть Израиль и нападать на него. Поскольку Израиль не сделал им ничего плохого, что было бы записано в Библии или любом другом известном историческом повествовании. Амалек ненавидел их, насколько нам известно, просто потому, что они существовали. Они вели себя как малодушно, как люди без чести, поскольку их метод состоял в том, чтобы атаковать в тыл многокилометровой колонны израильтян, где находились слабые и пожилые люди, которые с трудом поспевали за остальными израильтянами. Другими словами, то, что они сделали, было в корне несправедливо, и, как вы помните, фундаментальная справедливость была предметом нескольких предыдущих стихов этой главы. Пройдет много времени, прежде чем Бог, наконец, направит Израиль на уничтожение народа Амалека. Это было во времена царя Саула примерно через 250 лет после времен Моисея, которому Бог дал прямой приказ напасть на амаликитян и начать процесс избавления человечества от этого народа. Давайте уделим время чтению истории царя Саула и его битвы с Амалеком, потому что она связывает воедино несколько важных принципов, которые мы обсуждали в прошлом. Прочитайте всю 15 главу первой книги Царств. В двух словах. Бог приказывает царю Саулу убить всех и все, что связано с Амалеком. Саул немедленно созывает несколько тысяч солдат, они устраивают засаду и в значительной степени преуспевают в своих усилиях. Однако перед нападением израильтяне вступают в переговоры с некоторыми людьми, идентифицированными как киняне, и предупреждают их покинуть этот район, иначе они будут уничтожены. Как это было принято в битвах той эпохи, царь Амалика Агаг был взят в плен Саулом, и его жизнь была сохранена. Здоровые животные, принадлежавшие амаликитянам, были взяты израильтянами в качестве военной добычи. Этот поступок разгневал Бога до такой степени, что он открыто заявил, как сильно сожалеет о том, что поставил Саула царем над Израилем. Пророк и бывший судья Самуил Шмуэль на иврите вмешался и сказал Саулу, что он ослушался Бога и теперь заплатит за это цену потери легитимности своего трона. Саул возразил, что Самуил ошибся, что он сделал то, о чем просил его Иегова, уничтожить амаликитян, но в конце концов признает, что согрешил против Бога, хотя, по его мнению, это была скорее формальность, чем что-либо существенное.
Самуил приказывает привести к нему царя Агага, после чего казнит Агага и разрезает его на куски. Это был последний раз, когда Самуил видел Саула, человека, которого он ранее лично помазал на пост первого царя Израиля.
В стихе 23 этой главы Господь сравнивает грех царя Саула с грехами колдовства и идолопоклонства и говорит, что из-за того, что Саул совершил это зло, Бог теперь отвергает Саула. Важно помнить, что из немногих грехов и преступлений, которые автоматически влекут за собой смертный приговор, это означает, что в законе Моисея не предусмотрено никаких средств искупления. Два из них – это колдовство и идолопоклонство. Бог покончил с царем Саулом и отделился от него. Это окончательный смертный приговор. В чем дело? Какое вопиющее нарушение совершил Саул, что он заслужил такое суровое осуждение? По сути, причина суровости Иеговы кроется в ответе на вопрос. Кто отдал приказ о войне против Амалика? Ответ Иегова. Следовательно, формально это священная война, предписанная Богом. Только божественная личность может приказать начать священную войну. Люди, которые сражаются во имя Бога, как в крестовых походах, не участвуют в священной войне, несмотря на их заявления. Когда мы ведем войну, начинать которую Бог прямо и недвусмысленно не приказывал, это вполне может быть необходимым и правильным поступком, и Бог может даже быть на нашей стороне, но это не священная война. Со времени окончания написания священного писания священных войн не было, по крайней мере, насколько нам известно. Священных войн не будет, пока Мессия не вернется, чтобы возглавить следующую священную войну, которую мы обычно называем Армагеддоном. То, что Господь время от времени помогал Израилю в его нескольких войнах после возвращения на Святую Землю, не обязательно означает, что Израиль вел священную войну. Наша нынешняя борьба с исламом, так же, как и борьба Израиля за защиту своей нации, хотя и полностью оправдана, не является настоящей священной войной. Я надеюсь, что вы сможете это увидеть и принять. В священной войне вступает в силу закон Хирем, согласно которому военная добыча принадлежит исключительно Господу, а не людям, участвовавшим в битве. Поскольку Бог есть Дух. Он не нуждается ни в захваченном скоте, ни в человеческих рабах, ни в золоте и серебре, ни в городах врага. Поэтому, согласно правилам священной войны, которые мы подробно изучили некоторое время назад, все трофеи священной войны должны быть переданы Богу, если Он не укажет иное. Некоторые исключения могут быть в каждом конкретном случае. Эти трофеи по самой своей природе являются священной собственностью Бога.
При обычных обстоятельствах, таких как приношение регулярных левитских жертвоприношений, предметы, обозначенные как святая собственность Бога, передаются священству для распоряжения. А большая часть продуктов, зерно, фрукты, вино, мясо, делится между священниками и работниками-левитами как санкционированные Богом средства к существованию. Значительно меньшая часть растений и животных сжигается на медном алтаре. Но добытые в священной войне трофеи, как правило, не передаются священникам для их распределения и использования. Трофеи священной войны должны быть уничтожены или сожжены, они возвращаются к элементам, из которых были созданы, как символический способ отдать их Иегове. Это также, как бы трудно это ни было воспринять, относится и к захваченным людям. Бог определяет, что с ними делать. В некоторых случаях мужчины должны быть казнены, а женщины и дети присоединены к Израилю в качестве слуг, которые неизменно через несколько поколений в конечном итоге ассимилируются как граждане. В другом случае, как в ситуации с Амаликом, все люди должны быть казнены – мужчины, женщины, дети, младенцы. Царь Саул, будучи слабым и эгоистичным царем, именно таким он и был, не обращал внимания на законы священной войны. Он решил, что будет поступать немного по-божьи и немного по-своему. Таким образом, хотя он действительно последовал Божьему повелению напасть на Амалика, и, похоже, на тот момент Амалик не представлял особой угрозы для Израиля и Саула, и Саул казнил всех людей, но не убил царя Амалика. Кроме того, он также забрал себе и позволил некоторым израильтянам забрать себе часть военной добычи. Это было прямым оскорблением Божьей святости, поскольку царь Саул и те израильтяне присвоили себе Божью святыню. Оскорбление было настолько серьезным, что Божий пророк Самуил полностью и навсегда отделился от царя Саула. Это было вполне уместно, ибо какая польза была пророку Божьему передавать Слово Божье человеку, который теперь отделен, корет, отрезан от Бога. Прежде чем мы вернемся к книге Второзакония, я хотел бы упомянуть еще пару вещей. Часто в Библии мы видим утверждения, в которых используется слово «все». Или мы увидим утверждения, которые, по-видимому, указывают на окончательность или полное включение, или полное исключение, если на то пошло. Почти всегда это общее утверждение. Это похоже на то, когда нас обманули в какой-то финансовой схеме, и мы жалуемся, что потеряли все наши деньги. Хотя мы, возможно, сильно пострадали, и действительно наше богатство значительно уменьшилось. Мы не потеряли 100% наших денег и не остались нищими. Итак, в нашей истории об амаликитянах, где говорится, что Саул полностью уничтожил народ амаликитян, это никоим образом не означает, что все до единого амаликитяне были убиты. На самом деле, через какое-то время царю Давиду снова пришлось иметь дело с амаликитянами, и он уничтожал их до тех пор, пока от них почти ничего не осталось. Столетия спустя царь Езекия приказал 500 мужчинам из колена Симеона отправиться на гору Сир на территории Едома, чтобы окончательно и навсегда уничтожить остатки Амалика. Причина, по которой я так подробно рассказал об Амалике, заключается в том, что я сказал вам в самом начале, Амалик, безусловно, был реальным, и истории о нем правдивы, но они также представляют собой прообраз. И тип, который представляет собой Амалик, относится не только к библейским временам. Если мы смахнем пыль с учебников истории и приглядимся повнимательнее, мы увидим, что Амалик также символизирует дух Антихриста и сатаны. Сатана – великий злодей, главный враг Израиля, человечества и Бога. Если вы хотите понять, каково отношение Бога к сатане и каким должно быть наше отношение к сатане и его последователям, тогда изучите историю Амалика. Бог находится в процессе полного искоренения сатаны, его последователей и всего, чем владеет сатана. И он делает это по образцу своего геноцида против Амалика. Давайте вспомним кое-что, что мы обсуждали несколько уроков назад. Среди современной церкви существует такое представление, ложное представление, что Иисус изменил лицо и характер Бога, совершил переход от ветхозаветного Бога, который судил и уничтожал своих врагов, к новозаветному Богу, который смотрит на грех сквозь пальцы и не причинит вреда даже мухе. Так велика его милость и так много делает он, любя всех и вся. Концепция заключается в том, что Иегова отказался от своих атрибутов гнева и справедливости. И теперь на 100% являет собой всепроникающую и забывающую любовь. Он – абсолютное пацифистское божество, которое существует только для нашего блага. Его новый девиз – «Если не было ничего плохого, то ни из-за чего злиться или расстраиваться». И одно из главных изречений Иешуа, которое соединяется – которая используется для защиты этой современной позиции, заключается в том, что мы должны любить наших врагов, а не ненавидеть их. Я полностью принимаю это наставление, но поймите, существует разница между днем и ночью и между нашей любовью к нашим врагам и нашей любовью к врагам Бога. Точно так же, как существует оправданная и рациональная человеческая война, против предопределенной Богом священной войны, так и не обязательно существует связь между нашими личными врагами, людьми, которые причинили нам вред или оскорбили нас, и теми, кого Бог объявил своими вечными врагами, врагами Царства Божьего. Мы действительно должны любить, а не ненавидеть того человека, который, возможно, обманул нас или оклеветал нас, или... возможно, даже пытался убить нас, вне зависимости, христианин он или нет. Но мы не должны любить и принимать тех, кого Бог недвусмысленно определил как отмеченных для уничтожения, потому что они являются его вечными врагами, которые противостоят его царству. Амалик – это один из врагов Бога, сатана, а его последователи – другой. Обратите внимание, что наставление книги Второзакония 25:17 состоит в том, чтобы всегда помнить, что Амалик сделал с Израилем, и как Бог ненавидит их, что означает, что Бог отвергает их, и как его план
состоит в том, чтобы использовать Израиль в качестве своего божественного орудия окончательного уничтожения Амалека. Современные верующие в Бога Израиля в равной степени должны помнить Амалека, народ сатаны, и быть готовыми к священной войне против них. Эта священная война не за горами, и нам лучше хорошо подготовиться к ней. Она начнется, когда Бог пошлет Мессию Иешуа обратно на землю, чтобы он стал божественным лидером воинов против сатаны и его последователей. Но если давным-давно приготовлением для Израиля были копья, луки и мечи, то для нас это вера в Иешуа, как в нашего Спасителя, и в Слово Божье, и в Божью волю для людей. Обратите также внимание, что хотя Израиль должен был быть как можно более отделен от Амалека и не должен был иметь ничего общего с Амаликом и должен был постоянно защищаться от Амалека, священная война против Амалека не должна была предприниматься всякий раз, когда Израиль чувствовал себя неуютно. Если Израиль внезапно охватывал какой-то религиозный пыл, лидеры собирались вместе и решали, что теперь они достаточно сильны, чтобы напасть на Амалека. Это не была священная война. Давайте перейдем к главе 26 книги Второзакония. Прежде чем мы прочтем главу 26, я хотел бы представить ее, сказав, что она начинает раздел из 4 глав, который вращается вокруг благословений и проклятий, содержащихся в законе Моисея. Мы закончили главу 25, где речь шла, по сути, о фундаментальной справедливости, и в этом разделе книги Второзакония, состоящем из 4 глав, который начинается с главы 26, будет кратко изложена тема истинной веры, и приведены примеры. В конце раздела говорится часто забываемое предостережение Бога о том, что эта заповедь, которую я заповедую вам сегодня, не слишком трудна для вас. И мы все должны запечатлеть это божественное утверждение в своей памяти, потому что слишком часто неверная причина, приводимое для дарования Нового Завета, заключается в том, что закон был слишком труден для соблюдения. Существует также предупреждение о будущих бедствиях для Израиля, если Израиль не будет следовать условиям Завета Моисея. И мы увидим некоторые церемонии обновления завета, чтобы убедиться, что люди понимают, что завет Моисея действует вечно. Он не закончился с их вступлением в землю обетованную. Но есть еще один аспект этого раздела, который также по-настоящему увлекателен, и он изложен в словах главы, к которой мы перейдем через несколько уроков. Глава 29, стих 28. Этот аспект представлен в форме загадки тайны, касающейся обязанности Израиля – соблюдать Тору. Сокрытое принадлежит Господу Богу нашему, а открытое – нам и сынам нашим довека, чтобы мы исполняли все слова закона сего. Я не могу сделать ничего лучшего, как процитировать в этой связи выдающегося ученого Лабущанга. Простой смысл текста. Книги Второзакония относятся к его непосредственному контексту, в котором говорится о национальной катастрофе для Израиля в результате неповиновения повелениям Яхве. Но в то же время в этих словах есть и другое послание. Скрытые вещи, эзотерические знания в отношении письменного текста, закона, священные числовые структуры – все это для священного блага Бога, для его славы. Но текст закона на его прямом, понятном языке предназначен для блага людей. То, что у нас есть, это закодированное послание обычным людям, непосвященным, которые не знают скрытых тонкостей текста, чтобы они подчинялись закону в его простом значении.
Видите ли, содержание богооткровенной истины, той части Торы, которую все люди могут понять, не будучи учеными, это то, что написано как часть проповеди Моисея и содержится в этом центральном ядре закона. Это те законы и заповеди, которые представлены нам простым языком в книге Второзакония, главы 12-26. Но то, что мы находим в главах 26-30, начинает проникать в область более глубоких тайн, которые даже начать постигать могут только те, кто знает, любит и усердно ищет Бога Израиля. Давайте будем читать дальше. Прочитайте 26 главу книги Второзакония. Одно из наиболее интересных откровений этой главы заключается в том, что здесь и только здесь во всей Торе мы находим несколько точно предписанных заявлений, которые каждый верующий должен произносить, совершая ритуалы принесения своих первых плодов в скинию. По сути, эти заявления являются разработанной Богом формой молитвы для простых израильтян. В этом смысле эта молитва очень похожа по своей природе на новозаветную молитву Господню. В то время как священники часто используют формальные молитвы как часть своей ритуальной литургии, мы действительно не находим в Библии много таких формальных молитв, которые были бы предназначены для обычного человека. Этот закон о принесении первых плодов в скинию, а затем и в храм, не мог быть исполнен в пустыне. Это был практический вопрос. Его можно было соблюдать только после того, как израильтяне завоевали и заселили землю Ханаана, когда у племен появились поля и сады для сбора урожая. Мне интересно, что одно из наставлений для еврейского фермера состоит в том, что он должен положить в корзину ту часть своего урожая, которую он принесет, чтобы преподнести Богу. Это кажется ужасно тривиальной деталью. Пока мы не осознаем, что до того момента Израиль мало что знал о сельском хозяйстве, а мы сейчас находимся в книге Второзакония. Исторически они были скотоводами, разводили животных. В Египте некоторые из них, вероятно, занимались сельским хозяйством, но большая часть была пастухами и строителями. Поэтому, хотя церемонии сбора первых плодов были известны некоторым культурам Ближнего Востока, они, вероятно, не были известны израильтянам. Поэтому этим будущим фермерам необходимо было сообщить детали. К настоящему времени наши исследования познакомили нас с двумя так называемыми церемониями первых плодов. Та, которая на иврите называется «бикурим», в связи с весенними праздниками Пасхи и опресноков, а затем еще один летний праздник первых плодов, который называется Шавуот. Христиане называют его Пятидесятницей. На самом деле существует третий праздник первых плодов, который проводится в связи с осенним праздником Суккот или праздником Кущей. Этот последний этап более известен как заключительный сбор урожая, что означает окончание сезона сбора урожая по мере приближения зимы. Каждый из этих трех праздников, посвященных первым плодам, был связан с праздниками паломничества.
Из семи общих библейских праздников три требовали, чтобы каждый поклоняющийся, обычно имеется в виду мужчина, отправился к месту расположения скинии со своим приношением первых плодов. В этом смысл утверждения в стихе втором, которое заканчивается словами «И пойди на то место, которое Господь Бог твой изберет, чтобы пребывало там имя Его». Да? Это место несколько раз менялось после того, как Израиль впервые завоевал Ханаан, причем Силом был самым постоянным местом для шатра. И со временем Израиль основал несколько конкурирующих мест, и в конечном итоге, ко времени Давида, а затем Соломона, оно стало Иерусалимом, где был окончательно построен храм. При каждом из этих трехразовых посещений скинии молящийся должен передать свою корзину с продуктами священнику, который будет совершать обряд и совершать церемонию. Передав свою жертву из первых плодов священнику, верующий должен объявить следующее. «Сегодня исповедую пред Господом Богом твоим, что я вошел в ту землю, которую Господь клялся отцам нашим дать нам». Смысл этого заявления прост, но в то же время монументален. Это исполнение завета Авраама. Земля, которая была обещана Богом Аврааму, Исааку и Иакову так давно, была дана. С этим вопросом покончено. Это была не другая земля, это была именно эта земля. Это случилось не в другое время, а сейчас. Связь с даянием первых плодов поля заключается в том, что без земли, которой они сейчас владеют, не было бы первых плодов, которые можно было бы давать Богу. Церковь, услышь меня, мое сердце скорбит, когда я слышу, как так много деноминационных лидеров на самом деле задаются вопросом, почему евреи обязательно должны вернуться в Израиль, и это проблема, потому что еврейское присутствие там якобы вытеснило палестинцев. Хотя это не единственное место в Библии, где недвусмысленно говорится, что Бог намеревался отдать Ханаан исключительно Израилю. Это событие действительно произошло, и Бог даже потребовал, чтобы израильтяне признавали этот факт в этом молитвенном заявлении. Примечательно, что в молитве говорится «Я вступил в землю ханаанскую». Это заявление могло бы показаться более подходящим для самого первого поколения израильтян, тех, кто сражался бок о бок с Иисусом Навиным. Но Господь хочет, чтобы каждое поколение евреев отождествляло себя с этой землей так, как если бы каждое было там первым. В Мишне говорится о праздновании Пасхи следующее. В каждом поколении человек должен относиться к себе так, как если бы он лично вышел из Египта. Это источник этого принципа. На этом завершается первая часть церемонии сбора первых плодов. Затем, после того, как священник возьмет корзину и поставит ее перед алтарем, еврейский фермер должен сделать еще одно заявление Господу. И что делает его интересным, так это то, что оно, по сути, представляет собой краткий обзор истории Израиля. Поклоняющийся признает ряд вещей в этом втором молитвенном заявлении. Первое. Начало Израиля было не особо примечательным. Отец мой был странствующий арамеянин. Точное значение этого слова немного обсуждалось, но лежащая в его основе концепция довольно проста. Авраам, Исаак и Иаков больше отождествляли себя с родиной своего предка Фарры, отца Авраама, чем с местом, где они странствовали, Ханаан, до переселения в Египет. Одно из названий региона, откуда пришел Авраам, да, Арам у реки. Так что вполне корректно отождествлять патриархов с арамеями, Некоторые библейские версии перевели это как беглец из Сирии, потому что Дамаск, Сирия, в конечном итоге стала плотом арамеев, но только спустя долгое время после патриархов. Все это говорит о том, что каждый израильтянин заявляет о своей связи с патриархами, которые были родом из Арама. Второе. Далее признается, что, будучи очень малочисленным, клан Иакова, он не был никоим образом настолько большим, чтобы считаться народом или нацией, пришел в Египет, где они стали большой нацией. Третье. Указаны условия их пребывания в Египте, они существовали под жестоким гнетом. Четвертое. Именно из этого состояния тяжелого труда и рабства Господь спас Израиль и сделал это чудесным и сверхъестественным образом. Пятое. Бог переселил Израиль из места, где они были безземельными и без надежды, на землю, которую он выделил для своего народа, как было обещано патриархам, туда, где у них есть земля, которая будет приносить им изобилие. Шестое. Поскольку все принадлежит Богу, поскольку Он сотворил все сущее, логично, что все, что произрастает из почвы земли обетованной, должно рассматриваться как собственность Бога. Поэтому часть того, что вырастает первым и лучшим, предлагается Иегове в знак благодарности. Во всем этом скрыто то, что Израиль отрицает утверждение хананеев о том, что Ваал является правящим Богом на земле. Именно Иегова является Всевышним. Он стоит за всеми чудесами, которые произошли с Израилем. Еще одно интересное замечание заключается в том, что библейски и исторически, вплоть до сегодняшнего дня, евреи видят вещи в контексте нации и народа евреев коллективно, а не как отдельные личности. Священное Писание подтверждает этот взгляд на коллективную идентификацию как на более важную, чем индивидуальность. Поэтому священники совершают ритуалы от имени Израиля, а праздники для Израиля в целом. В Торе есть всего несколько мест, где подчеркивается личность, и именно это привлекает мое внимание, потому что все это касается искупления. Каждый израильтянин должен признать свое отождествление с Богом Израиля и искупление, которое Иегова дал ему как личности. Церемонии сбора первых плодов носят весьма личный характер по тону и цели. Церемония завершается радостным застольем. От поклоняющегося требуется праздничная трапеза, съедаемая у входа в святилище. А поскольку левиты были заняты делами скинии, они, как правило, не могли заниматься сельским хозяйством. Поэтому левитов должны были пригласить разделить праздничную трапезу, приготовленную сотнями тысяч верующих, пришедших отпраздновать. Даже иноземцы, иностранцы должны быть приглашены к участию, потому что это напоминает Израилю о неудобных обстоятельствах пребывания их самих иностранцами ранее на чужой земле. Поэтому они должны проявлять милосердие и сострадание к чужеземцам, потому что так делает Господь. Мы закончим сегодня на этом и начнем снова со стиха 12 на следующем уроке.